Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Сегодня, друзья, хочу вам задать вопрос, я бы сказал, вопросов, который для многих из нас, а может быть, по большому счету, практически для всех, является ключевым. Ключевым к успеху и ключевым преодолению многочисленных препятствий в нашей жизни. Что вы думаете о себе? Ну, кто-то спросит, какая разница, что я думаю о себе? Главное, что обо мне думают другие. Так ли это? Поэтому я вновь как бы перефразирую этот вопрос и спрашиваю, что вы думаете о себе и что вы чувствуете о себе? Каким вы видитесь себе самому? Что зависит от этого вопроса? Ну, простой, короткий ответ – все. От этого зависит, что вы чувствуете, так сказать, двигаясь по жизни вперед, прежде всего относительно себя самого. От этого зависит ваша семейная жизнь, ваши взаимоотношения с друзьями, с коллегами, ваш карьер, ваш бизнес, ваше будущее, ваши отношения с детьми. И по большому счету многочисленные неприятности, которые мы в жизни переживаем, они как раз связаны с тем, что где-то мы не дотянули в нашей самооценке. Поэтому, с одной стороны, для осознания каких-то, может быть, причин нашей проблемы, может быть, какой-то работы над ошибками, с одной стороны, для того, чтобы открыть для себя новый какой-то потенциал, новые возможности, с другой. Я поднимаю сегодня, друзья, этот вопрос, и отнюдь это не значит, что я знаю истину в последней инстанции. Ну, так просто получилось, что эту тему сегодня, по сути, поднимает сама Тора, то есть сами небеса. И небеса, поскольку для нас Тора – это и есть небеса, небеса поднимают сегодня тему, которая, с одной стороны, упирается в прошлое. И она пронизывает всю еврейскую историю как бы какой-то нитью. С другой стороны, она точно таким же образом проникает, в общем, в нашу личную жизнь каждого из нас. Так вот, эта тема, с одной стороны, самого трагического дня еврейской истории, а с другой стороны, именно потому, может быть, самого важного колоссального урока. Связано это с днем разрушения Иерусалимского храма 9 Ава, с одной стороны, и именно потому, так сказать, изучая уроки разрушения, мы можем обрести чрезвычайно важную для нас новую информацию о том, как разрушение преодолеть и, как, собственно говоря, свою жизнь, самих себя строить. Потому, для того, чтобы не быть голословным, друзья, я обращаюсь к тексту Торы. Тора рассказывает о том, как евреи, вышедшие из Египта, направлялись в свою страну, в землю обетованную, и как по дороге в эту землю вдруг начали сомневаться. А действительно хороша ли эта земля? А действительно ли эта обетованная земля, обещанная нам Всевышним, это та земля, к которой мы хотим прийти? И обращаясь этим вопросом к Моисею, толпа, собравшаяся вокруг него людей, потребовала, чтобы послали они разведчиков, которые должны были, собственно говоря, проверить, действительно хороша ли эта земля. Всевышний ответил Моисею, сказал ему: «Пошли». Пошли разведчиков. Очень тонкий, глубокий момент, и глубочайшая на самом деле здесь разыгрывается драма еврейской истории. 12 разведчиков пошли. Это были главы семейств, важные, преуспевающие люди. И, к великому сожалению, они в этой своей миссии, в большинстве своем, 10 из 12, они не преуспели. Когда они вернулись, то они несли на себе плоды земли Израиля. И, казалось бы, огромные, большие, прекрасные плоды, которые могли бы свидетельствовать о том, как прекрасна и хороша та страна. Но ведь любой человек может посмотреть, скажем, на стакан и сказать, он наполовину полный, но другой посмотрит на этот же самый стакан и скажет: нет, он наполовину пустой. И потому, увидев эти замечательные большие плоды, вместо того, чтобы эту землю прославить и вдохновить евреев силой идти в эту страну, преодолевая препятствия, разведчики произнесли то, что называется в Торе «Дибат Хаарец». Это как бы злословие о земле Израиля. Они сказали: да, страна эта течет молоком и медом, но силен народ, живущий в той стране. Видели там мы великанов, и вы посмотрите, какие там плоды, какой там огромный виноград. Представьте себе, какие там огромные люди. То есть они взяли этот самый виноград и привели это в доказательство того, что проблемы, которые нужно будет преодолеть для того, чтобы в эту землю войти, они настолько колоссальны, что лучше избрать другого главу вместо Моисея и, представляете себе, сделать что? И вернуться обратно в египетское рабство. Это после всех казней египетских и чудес исхода и развержения моря. И дарования Торы. И заплакал народ в ту ночь. Мудрецы говорят, что Всевышний ответил им: вы плачете понапрасну, а будете плакать на самом деле. И это будет плач на века. Потому что в этот самый день, когда вместо того, чтобы войти в страну Израиля, в святую землю обетованную, евреи пошли на 40-летние скитания в Синайской пустыне. Именно в этот же самый день, 9 Ава, был разрушен первый Иерусалимский храм, и евреи отправились опять-таки в изгнание, в тот момент в вавилонское изгнание. И именно в этот же самый день римляне разрушили Иерусалимский храм, и евреи отправились во второе изгнание, которое продолжается, друзья, по сегодняшний день. И много других трагических событий произошли в этот самый день 9 Ава. Пал город восстания Бар-Кокбы, Бейтар, и привело это к массовым казням по всей стране Израиля. Пала еврейская община Александрии, которая была уничтожена, еврейская община британского города Йорка, да и Первая мировая война тоже началась 9 ава. Так что много трагических событий произошли именно в этот день 9 ава. Потому, обращаясь к Торе, мы ищем как бы первопричины, истоки этих трагических событий для того, чтобы в конце концов наконец-то выучить урок, который нам необходимо взять с собой и преодолевать будущие препятствия. Потому, друзья, так сказать, обращаясь к тексту, там есть такой нюанс. Когда эти разведчики жалуются народу Израиля, вернувшись после 40-летнего скитания, то есть 40-дневной разведки в стране Израиля, они говорят: мы были там, мы видели там великанов, мы были кузнечиками в собственных глазах, то есть по сравнению с теми великанами мы чувствовали себя кузнечиками. То есть, ну, дословно, видите, говорится, мы были кузнечиками в собственных глазах по сравнению с ними, и такими же были в их глазах. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти слова, потому что на самом деле тема нашего сегодняшнего разговора – это как не быть кузнечиком в собственных глазах. Поэтому задумайтесь вместе со мной, вместе с мудрецами, которые анализировали эти слова на протяжении тысячелетий. Возвращаются люди и говорят: там были такие великаны. И мы чувствовали себя, видели себя, мы были в собственных глазах по сравнению с ними кузнечиками. Окей, проблема, правда? Чувствовать себя кузнечиком, видеть себя кузнечиком – проблема. Но к этой проблеме добавляется еще несколько слов. И такими же были в их глазах. И мудрецы спрашивают, мудрецы Талмуда, тысячелетия назад. Ну, то, что человек чувствует себя кузнечиком, окей, это проблема. Это проблема, конечно, это проблема. Но откуда они знали, какими они видятся этим великанам? То есть для того, чтобы утверждать, и мы были кузнечиками в их глазах, нужно иметь для этого какие-то основания. А какие же были тогда у евреев, собственно говоря, основания для этого? Есть, друзья, два, как минимум, ответа, которые я хочу сегодня озвучить. И они, на первый взгляд, противоречат друг другу. Но точно так же, как у нас есть правый и левый глаз. И это как бы немножко взгляды с разных точек зрения, и мозг наш эти две разные картинки совмещает для того, чтобы мы увидели реальность в ее, так сказать, трехмерном пространстве. Точно так же зачастую Талмуд приводит спор, приводит две разные точки зрения для того, чтобы мы осмыслили каждую из них и осознали, что на самом-то деле эти два взгляда, они не противоречат, а лишь дополняют друг друга. Итак, первое мнение мудрецов Талмуда сводится к тому, что они услышали, как эти великаны разговаривают между собой и говорят. Что это за кузнечики там? Окей, запомнили это. А другой ответ говорит, нет, нет, они не услышали. Они не услышали этого. Это совсем по другой причине. Если человек, говорят мудрецы, если человек ощущает себя кузнечиком и видит в себе кузнечика, то ему кажется, что и другие люди, смотрящие на него, видят в нем кузнечика. Как вы видите, на первый взгляд, два разных ответа. Из каждого из этих ответов мы извлекаем некий урок. И я хотел бы не в качестве какой-то лекции, а информации к размышлению поделиться этими мыслями и буквально через несколько минут включить телефонные линии и послушать, может быть, ваши советы, ваши идеи о том, как человеку не быть кузнечиком в собственных глазах. Итак, первый ответ, как вы слышали, мудрецы Талмуда говорят, что эти разведчики не подслушали, услышали разговоры. И услышали, что они, эти великаны, говорят между собой, а кто эти кузнечики? Был такой замечательный раввин, знаменитый Коцкий Ребе, когда-то живший в Польше, в городе Коцке. Я помню, как-то проезжал мимо него на автобусе с учениками из Нью-Йорка и был потрясен тем, что и сегодня тоже есть такой город Коцк. Есть такой замечательный Коцкий Ребе, Раб Менахем Мендел, который прославился тем, что говорил, что величайшим расстоянием во Вселенной является расстояние между разумом и сердцем. И вот этот Коцкий Ребе, объясняя эту тему, говорил, вы знаете, здесь в чем проблема? А проблема в том, что они обратили внимание на то, что о них говорят другие люди. Это для них стало самым важным. Именно этим они хотели поделиться с евреями, когда вернулись из своей миссии разведки. Что о них сказали другие люди? Почему это так важно? Тебе, что о тебе говорят? Что о тебе думают другие? Неужели тебе так важно? Неужели ты постоянно хочешь нравиться? И ты заигрываешь, и ты льстишь для того, чтобы нравиться другим. Потому что человек, который пытается нравиться другим, находится в зависимости от того, что говорят о нем другие люди, он упустил в жизни самое главное, говорил Коцкий Ребе. Он забыл то, во имя чего он на самом деле пришел в этот мир. Мы, например, после еды благословляя, говорим, чтобы мы удостоились милости в глазах Всевышнего и в глазах людей. Конечно, важно, чтобы мы нравились людям. Это совершенно естественно и нормально. Ненормальным это становится тогда, когда это превращается в идею фикс и становится самым главным. Тогда человек забывает о самом себе, о своей миссии, о своем предназначении. И тогда вместо того, чтобы вести за собой или управлять своей жизнью, решающим для него становится вопрос, а что скажут обо мне другие люди? Итак, а чего же не хватает этому человеку, для того, чтобы двигаться по жизни вперед. И тут как раз приходит нам на помощь второй ответ. Мудрецы говорят, ага, эти разведчики, они на самом деле не слышали ничего. Это другое мнение, как мы сказали, кто противоречит первому. Они ничего не слышали о том, что сказали о них эти великаны. Отнюдь нет. Это их собственное впечатление. Почему? Да потому что, если человек ощущает себя кузнечиком, если у него есть некое внутреннее ощущение собственной неполноценности, то он с этим чувством идет по жизни. Ему кажется, что все видят в нем то же самое ничтожество, простите за резкое слово в данный момент, каким он ощущает себя. И потому человек может быть большим, огромным, великим, он может быть слоном. Но если он кажется самому себе кузнечиком, то он ведет себя как кузнечик. Потому что ему кажется, что все люди, которые смотрят на него, они видят в нем кузнечика. Вот я помню много лет назад, когда я открывал Ешиву Сайн Академи, еврейскую школу, то у меня был учитель, огромный, большой, действительно очень высокий человек. И я, признаюсь, должен был его очень быстро убрать из школы. Буквально несколько дней. Я его взял, и я видел, что начал на детей срываться. Я говорю, почему ты срываешься? Он признался, я их боюсь. Я говорю, а чего ты их боишься? Ну, тут, понимаешь, девятиклассники, десятиклассники, а ты такой большой взрослый человек. Да нет, я захожу в класс, и я боюсь, ты не смотри на меня, что я такой большой. Я испытываю страх. Кстати, совершенно нормальное, естественное ощущение страха учителя перед учениками. Но только, значит, человек, который этот страх не преодолевает, а потому от страха кричит, на самом деле он кричит на себя. Каждый, кто кричит, он на самом деле кричит на себя. От беспомощности, от страха, от гнева, прежде всего, на самого себя. Ну, поскольку этот гнев относительно самого себя человек не преодолел, то как же он может с учениками, собственно говоря, справляться? Вот вам пример, друзья, ситуации, о которой мы говорили, и мы, безусловно, вернемся к этому. Как же ему научиться уважать себя? И я поднял тему, те, кто были с нами в эфире, конечно, связанную с историей истории, но, тем не менее, буквально несколько практических, как бы, мыслей, может быть, советов, не знаю, может быть, слишком громкое слово советов, несколько мыслей о том, как все-таки это преодолевается. И, естественно, я включаю через несколько минут наши телефонные линии, буду рад поучиться у вас мудрости. Итак, что, собственно, говорит наша традиция по этому поводу? Ну, первое, мы говорили о том, что человек обеспокоен тем, что о нем думают люди. С чем это связано? Это связано, может быть, со страхом, потому что вдруг обо мне подумают что-то не то, и вдруг я не понравлюсь кому-то, и вдруг это приведет к какой-то конфронтации моей с кем-то. А у страха, как известно, глаза велики. Поэтому и желание у всех всегда, я сказал у всех, конечно, в кавычках, не обязательно у всех, но как бы идти стройными рядами, не высовываться, не делать ничего необычного такого, да соглашаться, не выражать своего мнения. А на самом деле для того, чтобы вести за собой, нужно как раз это свое мнение научиться выражать, свои чувства, свои идеи. Поэтому да, преодолевая страх, может быть, даже страх возможной конфронтации, человек должен научиться уважать себя, уважать свои мысли, свои чувства. Вот видите, такая, в общем, если хотите, не простая задача, которую я ставлю перед собой, да? Как это делать? Второй момент достаточно тонкий. Помните, я говорил изначально, что собралась толпа людей, и они говорят, ну вот давай пошлем разведчиков. Моисей спросил Всевышнего, и Всевышний говорит ему, пошли этих разведчиков от себя, ты пошли их. И мудрецы там комментируют и говорят, что дело в том, что весь вопрос в том, когда эти разведчики пошли на разведку, посланниками кого они были? Посланниками толпы или же посланниками Моисея. Во имя чего они пошли в эту свою разведку? Сложный вопрос, да? На самом-то деле мудрецы говорят, что тот, кто посылает человека, и тот, кто принимает, так сказать, миссию быть посланным, они связаны. И, по сути, человек, который соглашается быть посланником кого-то, он в каком-то смысле обретает его силы. Он начинает ему подражать. Посылающий начинает влиять на того, кого он посылает. Не случайно во время Нюрнбергского процесса, когда фашистов спрашивали, как вы могли совершить эти страшные преступления, уничтожать людей, невинных, убивать женщин и детей? Ответ был простой. Я только выполнял приказ. Или мы только выполняли приказ. Поэтому в каком-то смысле каждый из нас должен решить для себя. Раз и навсегда. Чьи приказы мы выполняем? То есть во имя чего мы пришли в этот мир? И тот выбор, который стоял тогда перед разведчиками, заключался в том, стать посланником Моисея или посланником толпы. Вот он, друзья, вопрос, который каждый из нас может задать себе. На кого мы работаем? Кто на самом деле наш босс? Моральные ценности, духовные ценности, какое они влияние оказывают на нашу жизнь, когда мы принимаем решение? Кого мы на самом деле боимся? Мнение толпы или мы боимся мнения, может быть, кто-то скажет, собственной совести или мнения небес, как вам будет удобно это называть? И, наверное, еще одна мысль, я включу телефонные линии через мгновение. Дело в том, что мы можем, конечно, обсуждать, вот как научиться уважать себя и вести себя в соответствии с этим уважением, с этим чувством собственного достоинства. Впрочем, мудрецы говорят, что есть не только прямая связь, а именно чувство на поступок, но и обратное. Поступок влияет на наши чувства. Не случайно, принимая Тору, евреи сказали, исполним, то есть совершим поступок, и поймем, и ощутим, осознаем. Потому мудрецы говорят, что, например, человек, который совершает преступление, скажем, кражу, именно кража делает его вором. Именно убийство делает его убийцей. Именно преступление делает его преступником. Именно потому благородный поступок делает человека благородным, а не рассуждение на эту тему. И потому в плане преодоления некого, может быть, сомнения или страха, который есть у каждого из нас, возможно, это нужно потихонечку, шаг за шагом, научиться совершать поступки. Ну, для того, чтобы их совершать, эти поступки, человек должен сначала научиться обращать внимание на то, что, может быть, у него есть где-то слабинка, может быть, где-то он проявляет слишком много чувства гнева, срывается, на самом деле, от страха, или наоборот, от этого же страха он соглашается и поддакивает. И, может быть, ему нужно научиться быть не кузнечиком, а человеком, который уважает сам себя. И, может быть, первый шаг по преодолению вот этого чувства собственной неполноценности — это научиться видеть себя. И даже если человек увидел в себе кузнечика или увидел, что у него есть какой-то страх, это неплохо, это благословение, это первый шаг осознания проблемы. И если человек открывает глаза, эту проблему начинает видеть, то потом он начинает обращать внимание. Может быть, ему имеет смысл научиться или начать вести дневник, может быть. Или, может быть, делать какие-то заметки на селфоне, на своем мобильнике. И говорить, вот у меня была вот такая ситуация, просто отмечать себе, я экзамен свой, тест своей жизни провалил вот в этот момент. Окей. И вот он может сказать себе, вот каждый раз я срываюсь или, наоборот, поддакиваю, не веду себя с чувством собственного достоинства, может быть, вот начать это отмечать. А потом человек сможет научиться, может быть, в реальном времени осознавать, о, вот это происходит, ага. Ну, вместо того, чтобы сразу согласиться, может быть, мне сказать, дайте мне подумать. А потом задуматься и спросить, а стоит ли вообще унижать себя? А может быть, вести себя с чувством собственного достоинства? Поэтому зачастую человеку нужно время. Дело в том, что чувства, они работают мгновенно. И потом в тот момент, когда человека что-то спрашивают, а ему неприятно кого-то обидеть, как он думает, на самом деле это страх заувалированный, или ему неприятно, потому что он действительно чего-то боится или чего-то чувствует такое, некую неуверенность, сомнение в себе. Это чувства. И эти чувства, они подавляют его сходу, сразу же. А вот для того, чтобы совладать с ним, нужно время. И потому, если человек возьмет несколько там, мгновений, несколько секунд, минут, может быть, даже день, может быть, я подумаю, завтра дам вам ответ. Ага. И глядишь, совершаешь поступок, который достоин уважающего себя человека. Итак, друзья, вот у нас, собственно говоря, вот такая вот сегодня тема, необычная, с другой стороны, на мой взгляд, очень-очень важная. Итак, я перехожу на прием и, собственно, хочу услышать, что же вы мне скажете. Итак, наши телефонные линии горят, и я принимаю первый звонок. Мы слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, интересная тематика, я потому и позвонила. С моей точки зрения, вы вправе не согласиться, я не считаю, что окружающие имеют право кого-либо критиковать вне себя ввиду лимитированных знаний данного человека. И вот для меня лично это всегда, в принципе, было врожденное, как менторинг, именно следить и прислушиваться к мнению домашних, как это не бытово звучит. По той простой лишь причине, то, что это люди, которые имеют и субъективное, и объективное мнение более глубоко на индивидуальную личность. Они пытаются скоропостижно принимать решения. Мне интересно.
Во-первых, спасибо. Как представьтесь, пожалуйста, уж так, если уже позвонили.
Виктория.
Виктория, я осмысливаю ваш ответ в ракурсе того, что я сказал, и, так сказать, пытаюсь понять, на что вы, так сказать, своей репликой реагировали. Но в любом случае, умение и искусство слушать — это, безусловно, как сказать, ключ вообще ко всему. И, конечно, прежде всего, между прочим, слушать себя. По сути, о том, о чем я говорил сейчас, что человеку также нужно научиться слушать как бы самого себя, свои чувства как бы различать. Но, с другой стороны, для того, чтобы, наверное, выслушать собеседника, который говорит что-то неприятное, опять-таки нужно преодолеть страх и чувство гнева. Правда?
Не знаю насчет чувства гнева, но...
Ну, если вам говорят, не простите, если вам говорят неприятно, вас критикуют. Вот как критику принимать, да? Вас критикуют. Первая реакция защитная. И человек, так сказать, кровь в голову, и он говорит, сам дурак, правильно? Значит, поэтому для того, чтобы с ближними или там с друзьями, с коллегами на любую тему общаться, значит, опять-таки, даже если человеку бросают какое-то обвинение, к примеру, да, значит, ему нужно преодолеть какое-то чувство страха и услышать то, что, может быть, там есть какое-то зерно, и, может быть, люди говорят не для того, чтобы его унизить, а для того, чтобы донести для него что-то очень важное и полезное. Поэтому умение слушать, оно в конце концов опять-таки связано с тем, чтобы человек не чувствовал себя неполноценным и не боялся, и не чувствовал себя кузнечиком. Я просто возвращаюсь к теме, так сказать, которую я поднял, а то, что нужно уметь слушать, выслушивать людей, безусловно. И, кстати, вы сказали важную вещь. Вы сказали не осуждать других, правильно? Я вам хочу добавить здесь одно мгновение, сказать, собственно, то, что вы сказали, написано прямо в Талмуде, мудрецы говорят, не суди другого человека, пока не оказался на его месте, а комментаторы объясняют, что на самом деле точно на его месте никто вообще никогда оказаться не может, поэтому все наши суждения, они должны быть относительными, но самое-то главное, вы знаете что, это нужно уметь еще и самого себя не осуждать. То есть, да, человек должен признавать свои ошибки, но с другой-то стороны, и чувство вины с ним тоже нужно, как сказать, поосторожнее, потому что он может тоже человека задавить. И точно так же, как в других людях, мы должны уметь видеть не недостатки только, мы вот говорили в начале передачи о том, что люди некоторые видят только стакан наполовину полным, а нам нужно учиться видеть его наполовину, то есть не видеть наполовину пустым, а нам нужно учиться видеть его наполовину полным тоже. Поэтому в людях, с которыми вы общаетесь, да, вы говорили, их нужно выслушивать, нужно видеть в них что-то хорошее, в слабых словах, находить какое-то зерно, но то же самое в самом себе человек тоже должен увидеть или искать и находить достоинства.
Логично.
Согласны? Вот вопрос, весь вопрос в том, как. Да? Вот это, наверное, самое большое искусство. Как же человеку найти, и, так сказать, искать и находить в себе достоинство? Есть мнение по этому поводу, Виктория?
Мнение не знаю, а вот путеводитель, да, иметь делать всегда.
Что делать?
Иметь желание делать.
Ага, а я вам скажу тогда на мгновение просто слова Талмуда. Дело в том, что вы, может быть, даже не подозревая, сказали следующее. Вот помните, мы говорили о том, что если человек чувствует себя кузнечиком, то ему кажется, что другие, смотрящие на него, тоже видят в нем кузнечика. Это проекция, да, человек себя проецирует. Но более того, Мир — это зеркало. И поэтому тот, кто учится в других людях находить достоинства, то он смотрит на них, и у него внутри, в сердце его, в душе его чувства другие. И эти чувства начинают распространяться не только на окружающий мир, но и на него самого. Поэтому мудрецы наши говорят, что величайшей наградой за то, что человек обладает добрым глазом и доброжелательно смотрит на других людей и видит в них хорошее, светлое, открывая в них, может быть, даже сокрытые достоинства, он удостаивается увидеть и в себе свет, и найти в себе тоже скрытые достоинства. Это все связано с тем, как мы судим или не осуждаем окружающих людей. Поэтому спасибо вам, что вот вы попали в такую тему. Всего хорошего вам, Виктория. До свидания. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мы, казалось, взяли... А вот мы берем, да. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ребе. Это Лали.
Здравствуйте, Лали.
Вы знаете, я хочу сказать, обратить внимание на два момента. Когда Моисей их послал, они пришли не к Моисею, кто послал, а в толпу.
Ага.
И потому толпа возмутилась. Во-первых, и во-вторых, их было там 12, но Иисус Навин и Калев...
Да.
Они именно приняли ту ситуацию, какая была, но им не поверили. И еще, вы знаете, вот Ключевский говорил, что история не учит, история надзирательница, и она очень наказывает тех людей, которые не исправляются.
Лали, давайте минуточку вернемся. Вы просто затонули потрясающую тему. Я не хотел, так сказать, обременять нашего зрителя, простите, нашего радиослушателя. Но... Два человека все-таки не упали. Почему? Глубочайшая тема. Но вот на поверхности это потому, что Моисей молился о своем ученике, которого звали Хошея, что означает «спаси», а Иегошуа «будь спасен». И он изменил его имя, и Моисей молился о нем. Поэтому, если мы молимся о людях, то мы этим людям помогаем. Кстати, медицинские исследования показывают, что если человек знает, что о нем молятся, у него лучшие шансы на выздоровление. Интересный факт. Это факт медицинский, так сказать, да? Значит, поэтому, к чему я это говорю? В первую очередь, сила молитвы. Мы молимся о наших друзьях, о наших детях. Интересно, что Калев бен Ифуне, когда он вошел в страну Израиля, он пошел в Хеврон, там, где захоронены праотцы, и он молился там о себе, о том, чтобы ему не, так сказать, провалить этот тест жизненный. Поэтому, по сути, как-то не странно, может быть, из этих двух разных историй вывод один. Молитва — это сила желания, это стремление. Спасибо большое вам за звонок. Еще раз, Лали, всего вам самого хорошего.
Спасибо.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Ребе, это Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Я бы хотел спросить у вас, вот если человек принимает решение в первые как бы мгновения, он эмоционально так мыслит и может принять неверное решение, а потом, значит, подумал, он может изменить и прийти к верному решению. Как было с некоторыми отрядами евреев, которые все-таки пошли в Израиль, и что они получили в Израиле, вы знаете, они все погибли. Вот я вот хотел бы узнать, у меня горечь осталась после этого. Они не пошли, конечно, в первые мгновения, когда после того, как услышали рассказ двоих. Но подумал, они все-таки пришли к правильному мнению.
Вы имеете в виду тех, которые, несмотря на то, что Всевышний дал указание, сказал им: друзья, товарищи, идти в пустыню нужно, да, потому что вы не готовы. То есть вы не готовы быть свободными людьми. И они решили ослушаться воли небес и, так сказать, в самоволку. Но в самоволку-то нет благословения.
Без помощи.
Да. И нет помощи
без
небес.
Помощи,
без помощи небес. Не было послания. Если бы они входили туда, будучи посланниками Всевышнего, обладая его благословением, его силой, то тогда они преодолели все бы. У них бы, я, так сказать, стены Иерихона бы упали, как они, собственно, и упадут 40 лет спустя, да? А тут это была, так сказать, это был поход в самоволку, в этом, наверное, самом это разговор, так сказать, о самодеятельности.
То есть делаем вывод, что хорошо все вовремя делать.
Я бы даже сказал, вы знаете, вы, Леонид, парадоксальную вещь говорите, потому что, с одной стороны, мы учимся тому, что... В общем, хорошие мысля приходят опосля. И потому не поддаваться так сказать, какому-то животному первому чувству и не проявлять или страха, или гнева, или любого какого-то другого такого подавляющего чувства, а продумать и решить. Но при всем при этом мудрецы говорят, например, о празднике Хануки, когда открылся свет. При этом тот самый свет, который, о котором сказано в начале, да будет свет. И что же это за свет? Мудрецы говорят, это свет, который сокрыт в поступках праведников, которые совершают в порыве праведники могут совершить самоотверженный поступок. Например, Маковеи готовы были отдать свою жизнь. И когда им говорили, там, поклонись греческим богам, то они готовы были пойти на смерть, но этого не делали. Они отвечали мгновенно. То есть при всем том, что мы говорим, конечно, что нужно думать, бывают ситуации, в которых у нас нет такой, как сказать, такого люксуса. Например, приведу вам пример. Представьте себе, Леонид, что мы с вами в компании. И да. Один человек какой-то обижает другого, унижает в вашем присутствии другого. Вы бы, конечно, хотели пойти подумать, да, и потом, может быть, на завтра или послезавтра, да, переспать, утро вечером удлиннее, но нет. Если унижается человеческое достоинство любого человека, вашего друга или недруга, неважно, кто-то унизил человеческое достоинство, вы не имеете права молчать. Культурно, интеллигентно нужно возразить. Правильно? Кто-то говорит лошен гора, злословие в вашем присутствии о ком-то. Если вы молча, как бы соглашаясь с этим, это примете, то вы совершаете еще больше грех, чем тот, кто это сказал. Значит, тут же, немедленно нужно отбивать, так сказать, такого рода удары. Поэтому при всем том, что мы, с одной стороны, учимся, так сказать, подумать, при этом бывают мгновения, когда необходимо принимать решение. В этом, наверное, так сказать, сложности искусства жизни. Поэтому вам спасибо за звонок.
Спасибо, Рэба.
Окей, спасибо вам большое. Всего вам хорошего.
До свидания.
Да, и так вы видите, друзья, так сказать, да, вот завершая нашу передачу, у нас остается буквально, может быть, минута. И подводя итог нашей передачи, хочется, чтобы мы взяли что-то, может быть, такое полезное с собой. И, естественно, что никакой панацеи здесь быть не может, потому что вот я, скажем, провел передачу, или вы взяли какую-то книгу, прочитали, и вот человек, может быть, чувствовал себя в каком-то смысле, может быть, кузнечиком, или чувствовал себя недостаточно уверенным в себе, немножко сомневался больше, чем нужно в себе, и вот он услышал что-то, и что-то в его жизни изменилось. Естественно, этого произойти не может, потому что это процесс духовного роста, который занимает время, и который, может быть, на самом-то деле начинается с того момента, когда человек задумался на эту тему. И поэтому, может быть, главная моя задача сегодня в этой передаче была посеять сомнения. Более того, собственно говоря, даже сомнения человека в самом себе, они ведь тоже могут быть конструктивны. Человек, скажем, хочет прыгнуть, да, но он сомневается, а долетит ли он. Вот, например, я слышал, что вот какие-то, я не знаю, подростки там прыгали с крыши на крышу, один не рассчитал, сорвался и погиб. В Нью-Йорке было такое дело, не знаю, год назад приблизительно, да. Значит, то же самое в жизни. Тот факт, что мы иногда сомневаемся и хотим как бы подвергнуть что-то сомнению, да, какое-то решение свое. В этом есть определенная защитная, так сказать, реакция, которая нам дана, опять-таки, свыше. Это некий инстинкт самосохранения, так же, как и страх. В нем нет ничего, собственно говоря, плохого самого по себе. Вопрос в том, как это направить на благо. Об этом будем говорить, друзья, в следующий раз или в следующие разы. Вам, между тем, всего самого и самого хорошего.